Разворот на восток.
Телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2, WhatsApp +7 968 766 33 11. По видеосвязи со студией из Турции советник медиагруппы России сегодня востоковед Турал Керимов. Турал, еще раз здравствуйте.
Илья, приветствую, да.
Переберемся в Израиль, там горячая пора. Во вторник, 1 ноября, очередные выборы в Кнессет, в местный парламент. За 30 с небольшим года это уже пятый по счету выборы. Ну, такая политическая турбулентность стала уже абсолютно привычной для еврейского государства. И вот говорят о решающей битве главы партии Ликуд, бывшего премьера израильского, господина Нетаньяху, и Яира Лапида, который сменил Нафтали Беннета по ротации. Но, тем не менее, вот он хочет и дальше продолжать функционировать в прежнем качестве. И говорят злые языки, как иногда выражаются, что действительно битва будет очень серьезная, вплоть до того, что чуть ли не штурм административных зданий возможен, по примеру того, что было при Трампе в Капитолии.
Ну вот действительно, Илья, мы как раз говорили о возможной поляризации, да, общества в Турции. Об этом можно говорить, кстати, в Израиле совершенно спокойно, когда сторонники тех или иных политических движений или же взглядов, они действительно могут прийти к каким-то таким жарким выяснениям отношений. Израильские выборы на этот раз, они сопряжены, ну, впрочем, как и всегда, но сейчас очень много разных треков на международной арене, они сопряжены с происходящим в регионе и в мире. Глобальное переформатирование, изменение, в общем-то, глобальной политической, экономической, энергетической, финансовой системы, все это, естественно, не может не затронуть интересы Израиля. И, в общем-то, политические партии и лидеры, главные претенденты на пост премьер-министра, как, в общем-то, уже упомянули, бывший премьер Нетаньяху и нынешний Лапид, они действительно ведут жесткую, ожесточенную борьбу за возможный пост, за возможность занять пост премьера. И очень-очень-очень часто мы сталкиваемся с тем, что главные темы этих выборов в Израиле — это все-таки международная политика. И это справедливо. Это справедливо. Я как раз говорил, когда мы завершали предыдущую часть, о том, что происходит в отношениях Турции в регионе, и не успел сказать об отношениях между Турцией и Израилем. Один из главных факторов нынешней предвыборной борьбы — это постоянно попытка и упреки тех, да, претендентов, о которых мы говорим, Нетаньяху и Лапида, это обвинить друг друга в воровстве результатов. То есть Нетаньяху постоянно говорит о том, что Лапид на самом деле те успехи, которые он смог достичь, и до него Беннет, это все было подготовлено Нетаньяху, это все те договоренности, которые достиг в свое время Нетаньяху, и вот они, мол, реализуются. А Беннет, а теперь уже и Лапид, говорят о том, что на самом деле Нетаньяху завел отношения страны с другими партнерами в тупик. Нетаньяху не воспользовался теми возможностями, которые имелись для нормализации в регионе, и вот их правительство теперь, в общем-то, делает все для того, чтобы это исправить. Один из примеров как раз отношения Израиля с Турцией. Недавно началась нормализация, недавно были визиты на высшем уровне, турецкие чиновники посещали Израиль, израильские чиновники посещают Турцию. Последняя встреча на высоком уровне была между министрами обороны двух стран, и это на самом деле, вот хотел бы я это подчеркнуть у нас в эфире, это является тем водоразделом, после которого можно действительно говорить о израильско-турецкой нормализации. То есть теперь мы совершенно точно можем говорить о том, что отношения между Израилем и Турцией нормализовались, и они перешли к чему-то, что отдаленно пока еще напоминает старый формат взаимодействия. Очень тесную интеграцию раньше, да, это была очень тесная интеграция сил безопасности и оборонных ведомств, генеральных штабов, разведок двух стран. Израильско-турецкая нормализация, она имеет отношение и влияние не только на выборы в Израиле, но и на ситуацию в регионе в целом. Мы знаем, что ситуация вокруг Ирана, она остается постоянно напряженной. Теперь, в общем-то, мы, кстати, про Иран поговорим в следующей части, да, нашей программы. Теперь уже, в общем-то, опять намечается какое-то жесткое противостояние между Ираном и Западом, между Ираном и региональными оппонентами, и турецко-израильская нормализация может также влиять, в общем-то, на то, что происходит вокруг Ирана.
Турав, давайте подключим к нашей беседе журналиста-медиатехнолога Татьяну Кухареву. Татьяна, здравствуйте.
Добрый день.
Татьяна, а можно вот такой вопрос? Ну, об этом пишут регулярно, что вот так называемый российский фактор в нынешней предвыборной кампании играет достаточно серьезную роль. Ну, прежде всего, это связано с проведением военной операции России на Украине, ну и в целом вообще с взаимоотношениями дальнейшими с Российской Федерацией. Так ли это на самом деле, или там, так сказать, в приоритете, ну, несколько другие темы в предвыборной гонке?
Да. Добрый день, коллеги. Еще раз, на самом деле, российский факт имеет место быть, но я вас удивлю, пожалуй, потому что здесь гораздо больше говорили даже не о самой как таковой операции на Украине, да, потому что СВО, ну, помимо русскоговорящего населения, потому что понятно, что здесь и как бы и русскоговорящее, и украинскоговорящее население, особенно увеличившееся в течение последнего полугода, для многих здесь именно местных, родившихся в Израиле, выросших в Израиле людей, это не их как бы война, это не их конфликт. Но была одна история, которая здесь получила огромный резонанс, несмотря на то, что она на самом деле не настолько серьезная, и как бы и российские власти про это высказывались. Это была история с еврейским агентством «Сахнут», которая, ну, собственно, до сих пор продолжается, насколько я понимаю. Не смотрела последние новости по теме, если честно. Но здесь она воспринималась очень остро, потому что вопрос репатриации, права людей на репатриацию здесь, ну, это прям вот такое вот право априори, которое воспринимается как вот прям врожденное право любого еврея, грубо говоря. Вот. Скорее, конечно... Вот эта история, она действительно была очень громкая, ей уделялось огромное количество и медийного времени, ко всему прочему, да. И очень многие связывали такую более резкую позицию Лапида по отношению к, в том числе даже его высказывания по поводу СВО, в частности именно с этой историей, то есть как бы как ответ, грубо говоря, на то, что, ну, Владимир Владимирович не вступился, не решил вопрос с еврейским агентством, с израильским агентством, которое занимается репатриацией. И, ну, то есть, как бы, хотя, конечно, понятное дело, что все высказывания про СВО — это была такая очень важная часть предвыборной гонки для Лапида. Он вообще достаточно резкую позицию занимал с самого начала. Мы вот последний раз с вами общались, Турал, с тобой общались как раз в эфире, когда здесь были бомбардировки со стороны исламского джихада, да, когда проводилась спецоперация местная, да, и проводилась она в Газе. И это была часть, в общем, ну, сейчас уже очень сложно говорить о том, если вообще не упоминать о ней как о части некой предвыборной кампании, потому что, конечно, ну, в общем,
тогда
и целом,
уже, да, тогда все знали, что Израиль идет на выборы, да. Да.
Конечно, конечно. Тогда уже пошла достаточно жесткая борьба за голоса, потому что, я вам напоминаю, это уже пятые выборы. И проблема состоит, есть огромная проблема с тем, как это все воспринимается, в том числе внутри страны. Да, вот вся вот эта выборная система.
Вот, Таня, кстати, о том, как все это воспринимается, мы как раз начали с того, что международная обстановка и внешние, да, отношения Израиля с регионом, с миром, они играют особую роль. Получается, на этой неделе, да, 3 дня назад,
да,
было подписано, ратифицировано соглашение с Ливаном по шельфу. Далее, в общем-то, опять же, нормализация с Турцией, сближение с странами соглашения Авраама. В общем, все вот эти вот истории, они действительно очень интересно узнать, как к этому относится израильский обыватель. Вообще, какое это место играет в жизни обычного израильтянина, насколько об этом говорят?
Огромное место, и это огромное... Но, опять же, то есть нужно понимать, что сейчас общество по-прежнему расколото. Последние опросы, которые публиковались в пятницу был последний день, когда можно было опубликовать опросы населения, абсолютно рисовали все одинаковую картину. То есть подавляющего, согласно опросам, большинства чистого не получит никто. То есть это опять будет коалиционное, ну, это в принципе это всегда коалиционное правительство, да, но если я не ошибаюсь, у Ликуда это 31, то есть у Нетаньяху 31 место, и 20 там с маленьким, 24 плюс-минус рисуют Лапиду, да, то есть это в любом случае коалиционное правительство, блоки. Но проблема в том, что ни один блок, ни второй не получат, не получают чистого большинства. То есть это опять будет борьба за одно-два места. И, в общем-то, на самом деле, объективно, очень возможны шестые выборы в максимально ближайшей перспективе, да, то есть как только это все опять пойдет по накатам. И поэтому, соответственно, то есть для блока Биби и для людей, которые голосуют за правый блок, я думаю, что сам Нетаньяху достаточно четко сформулировал позицию по вот этому последнему соглашению с Ливаном. То есть, грубо говоря, его позиция состоит в том, что Лапид отдал израильский газ соседям. То есть он обокрал.
Кстати, в Ливане говорят то же самое. Да, в Ливане говорят абсолютно то же самое.
Да, то же самое. Вот. Но при этом, конечно, для более такой сдержанной центристской аудитории, наверное, это скорее козырь в рукаве у Лапида, потому что такая ситуация очень интересная, да, то есть две страны находятся в состоянии войны, но при этом на этой неделе мы получили документ, то есть реальную бумагу, где стоит как бы подпись ливанской страны, при этом, да, глав государства, при этом как бы Ливан подписывается на документе, в котором написано слово «Израиль». То есть это, соответственно...
Но при этом Ливан и Израиль не признает как государство.
Это не признание, да, это не признание, но это де-факто практически, то есть это как бы, да, это не официальное признание. Но говорить о том, что, значит, все-таки государство есть, если оно написано на бумажке, и вы это подписываете, все-таки... Это такой, воспринимается это здесь частично как шаг к нормализации отношений с соседями.
А вот
не полный.
Татьяна, да. А можно вот сразу вопрос, а есть ли какие-то принципиальные расхождения у Нетаньяху, Лапида и их партии, ну и, может быть, там у нагоняющих партий, которые тоже имеют какие-то шансы, пусть минимальные. Так вот, принципиальное разногласие в дальнейшем выстраивании отношений с арабским миром, с арабскими странами, которые окружают Израиль со всех сторон, и в том числе, может быть, по поводу установления дипломатических отношений какими-то государствами. Вот есть, так сказать, какой-то консенсус или наоборот, разные точки зрения на этот счет?
Ну, тут, во-первых, я говорю, что, во-первых, сложно говорить о каких-то нагоняющих партиях. То есть у нас есть две, грубо говоря, основные партии, да, и все те партии, которые вокруг них группируются, потому что, опять же, у нас нет одной доминирующей партии и даже двух. Ну, то есть 31, как бы 31 место, это мало, на самом деле. Да? То есть,
ну, там надо 61, да, иметь. Да,
то есть это как бы мало все равно. Если нет 61, то, по сути дела, ты все равно сажаешь в свой блок какие-то другие партии. Что они, собственно, и планируют делать? И в этом вся, собственно, в этом и состоит их главная проблема, потому что мы завязаем в одном и том же болоте, и, ну, как пока конца и края не видно. Позиция по нормализации, на самом деле, она, ну, за исключением каких-то формулировок именно таких, поскольку, понятное дело, что у них предвыборная гонка, и, ну, если ты не поругаешь оппонента, то никто не поругает, собственно говоря, за тебя. Она, на самом деле, очень похожа. То есть нормализации с соседями хотят, по сути дела, все ключевые игроки. Другой вопрос, что, как Урал правильно заметил, да, Бенджамин Нетаньяху уже много раз говорил о том, что он сделал соглашение Авраама, да, а все, как бы, бонусы получила, по сути дела, действующая власть, да, то есть получил Беннет и продолжает получать Лапид. И что не надо забывать, кто вообще это все, то есть кто ответственен за вот эту нормализацию, которая важна, конечно же, для государства. Что касается, опять же, ну, нормализации с Ливаном, это очень далекая перспектива, да, то есть это как бы есть ощущение, что есть вот такой шажок, да, тут разница, опять же, в восприятии. То есть если Лапид говорит о том, что нам нужен, ну, грубо говоря, там, нам вот хорошо, да, это экономически выгодно, мы даем возможность Ливану получать деньги, таким образом нейтрализуем в некоторой степени влияние Хизбаллы, да, и получаем более дружественное, менее враждебное государство на границе, да, то у Нетаньяху позиция именно в том, что ну, как бы это вот если это наше, да, то есть если это израильский газ, то он принадлежит Израилю, гражданам Израиля. Да, и как бы хорошо бы договариваться и хорошо бы нормализацию, но нельзя жертвовать стратегическими необходимостями, какими-то стратегическими целями и какими-то необходимостями именно государства Израиль, ну и, конечно, ресурсами.
Ну, то есть
это просто чисто такая, такая когда... вот чисто правая позиция, да. Классическая правая повестка. То есть это наше, это значит, что это наше.
Ну, то есть это, да, я как раз, Таня, я как раз говорил о том, что ситуация такая, что, с одной стороны, совершенно точно понятны все те выгоды и все те приобретения, да, которые Израиль получит от этого соглашения, с другой стороны, есть какое-то такое стремление максималистских, обеспечение максималистских, максимальных условий для одной стороны, пренебрегая позиции другой стороны, соседней стороны, и это является одним из главных моментов, когда и оппозиция, и правительство начинают друг друга в этом упрекать. Таня, скажи, пожалуйста, как обстоят дела с другими политическими силами? Есть вообще в Израиле третья политическая партия? В смысле, ну, там много политических партий, я о том, что будет ли явный третий игрок, да, за голоса и за...
Да.
Да, из-за...
Этого третьего нет. Нет. Третьего игрока нет. Есть такие посредственные... Плохое слово. Есть третьего как бы разряда, грубо говоря. То есть вот более маленькие партии, которые наводят очень много шума. Это небезызвестные правые партии, которые, собственно говоря, это вот лидеры партии, это... Итамар Бен-Гвир, да, из-за которого здесь очень много шума, которого Беньямин Нетаньяху, ну, по сути дела, сначала обещал посадить свое новое правительство, если он выиграет, потом он как бы вроде бы как сказал, что он еще подумает, потом опять обещал, и вот так вот. Но, с другой стороны, он не сможет его не посадить, потому что это его партнер по коалиции. Человек, который создает очень много новостных поводов, то есть он, там, не знаю, достает пистолет и начинает размахивать им в сторону палестинских каких-то манифестантов. Ну, это крайне правые партии, да, то есть понятно, что у них повестка тоже очень понятная, да, что вот это наш дом, это наша страна, и как бы что нужно сделать с теми людьми, которые живут не в нашей стране, да, то есть никаких там, никакой, это те партии, которые никакой речи не может быть, понятное дело, что там решение с двумя государствами, о решении палестинского вопроса в каком-то паритетном, даже,
а вот,
даже
кстати, не близком. Интересный момент. Тань, вот действительно интересный момент. Есть ли какие-то подвижки во взглядах и у тех, и у других, я имею в виду и у Еш Атид Лапидовской, и у Ликуд Нетаньяховском, кто и как позиционирует себя в вопросе размежевания израильско-палестинского и разрешения палестинского вопроса, израильско-палестинского конфликта?
Ну, смотри, здесь есть очень интересная такая история. Да? Вот только сегодня обсуждала с подругой, что на самом деле тот же самый Яир Лапид, да, он, понятное дело, что он позиционирует себя слева, да, и как бы и это его официальная позиция, да, что это все-таки левый блок, грубо говоря, и при этом практически первая вещь, которую он делает, когда начинает прям активную борьбу за президентское кресло, он делает что? Он проводит спецоперацию в Газе. То есть, и больше того, очень многие аналитики высказывались о том, что перед этими выборами, что сейчас вот этот вот арабские голоса, да, арабские избиратели, они будут играть большую роль. И вот в этих выборах они могут, скажем так, играть большую роль в этих выборах. Но общая позиция местных израильских аналитиков на самом деле состоит в том, что если бы, грубо говоря, вот если бы Лапид хотел действительно получить большие дивиденды от голосов арабских избирателей, то ему надо было бы быть с ними нежнее, что ли. Да? Гораздо больше каких-то послаблений и так далее. Потому что вот сейчас мы с вами разговариваем, да, и при этом все это время, вот последние уже, я даже не могу сказать, сколько дней и недель проходит, продолжается операция израильской армии на западном берегу, да, то есть это постоянные рейды в городах, это постоянно кто-то где-то что-то, то есть здесь, значит, убили так называемого палестинского террориста, то здесь убили, потом у кого-то, вы же знаете, да, что вот это вот классическая тактика израильских вооруженных сил, да, что если есть, допустим, террорист, известный государство Израиль, то и там жив он, не жив, это уже не очень играет роли, то для того, чтобы, скажем так, преподать урок в некоторой степени, да, то есть Цахаль приезжает и взрывает их, сносит дом этого самого террориста. Это прям крайне часто использующаяся тактика. Ну, то есть, и это все продолжается и сейчас. При этом у власти как бы левый блок, а оппозиция — это правая партия
Нетаньяху. То есть это стандартная такая практика израильских властей, то есть та оппозиция, которая приходит к власти, она делает ровно то же самое, что до этого, за что до этого критиковала тех, кто был во власти до нее. То есть в этом смысле Лапид не отличается от Нетаньяху и от предшественников.
Да, то есть, возможно, это происходит чуть-чуть, там, не знаю, чуть менее интенсивно, как-то об этом меньше разговаривают, меньше заявлений громких делает Яир Лапид по этому поводу на телевидении, хотя на самом деле они и он, и Ганс делают заявления об этом регулярно. Но смысл в том, что, ну, то есть, как бы, опять же, в моей парадигме, как человека, который там, долго следил за американскими, за европейскими выборами, да, то есть если ты, как бы, себя называешь левым лидером, левой партии, да, то ты ведешь себя так. А здесь такой
невосточный
вариант, то есть, да, то есть мы как бы вроде бы как слева, но на самом деле не во всем и не всегда, и, конечно, ну, прям каких-то таких безумных перемен именно на домашнем фронте, что касается там, вот, безопасности, да, их нет. То есть это не то, чтобы прям мы сразу снесли забор, там, грубо говоря, между, да, Израилем и палестинскими землями и сказали, давайте, ребят, давайте жить дружно. Или хотя бы перестали взрывать дома вот этих самых террористов.
Татьяна, минутка остается буквально. У меня, знаете, какой вопрос еще? Разгоняется активно в СМИ в различных темах возможного вмешательства России, ну, со ссылкой на спецслужбы Израиля, вот выборы, которые 1 ноября пройдут, и ссылаются на то, что, возможно, российские хакеры взломали сайт Кнессета. Вообще, тема иностранного вмешательства. Это нечто новое на выборах в Израиле или вполне себе такая традиционная тема?
Ну, вы знаете, если честно, я могу вам сказать, что я пока что прям так, чтобы вот она здесь разгонялась, именно в местных источниках, пока что я этого не видела. Чтобы она, то есть как бы были какие-то сообщения, но ничего прям вот сверхъестественного. Скажем так, сравнить это с тем, насколько муссировалась тема российского вмешательства в американские выборы, это невозможно. То есть это вообще несравнимые вещи. Но, конечно, Беньямин Нетаньяху, да, человек, который сейчас вот претендует опять на то, чтобы выиграть, а потом проиграть, грубо говоря, все равно, он ассоциируется с Россией так или иначе. Да? То есть его ассоциируют с более пророссийским курсом. И больше того, очень многие говорят о том, что на самом деле правые партии выиграли бы эти выборы с гораздо большим перевесом, если бы у власти в Ликуде был не Нетаньяху, а кто угодно другой.
Говорим спасибо.
В общем, сюрпризов, да, ожидать не приходится. Таня, спасибо, что присоединилась к нам в день своего рождения. Мы желаем тебе всего самого наилучшего и прерываемся на новости. Да.
Разворот на восток.